Спать бы Элли вечным сном в вечной мерзлоте на берегу пустынной глохлой Энде. Если бы у Акима не было верного, много бед испытавшего друга. Это он, Коля, измученный болезнью, сказал на прощание Акиму: «Раз ты упрямый остолоп, и нет у тебя нисколько ума, и ты прешься в тайгу, запасись лекарствами, да не аспирином только». И сам снарядил аптечку, в которой, к удивлению Акима, оказался даже шприц с маленьким кипятильником, несколько коробок с ампулами камфоры, глюкозы, пузырьки с пенициллином, да еще полный целлофановый мешочек с таблетками и порошками. «Все, я болеть, что ли, в тайгу-то? Я зверовать иду». «В избушке оставишь, коли минуют беды, тебя, дурака. Это же самый легкий груз и самый в тайге ценный. Ну, ладно, анальгину побольше сунь». У Акима частенько побаливали худые северные зубы. И он знал только одно лекарство – анальгин. Ел его, будто конфеты горошек. Сильно болел он только раз, если не считать за болезнь цингу, добытую еще в детстве. Во вторую или в третью осень, когда он служил под началом Парамона Парамоновича, они припозднились в низовьях, спешили на отстой в Игарскую затишную протоку. Но мороз опережал их. Приходилось окалывать ломами бедового. Акимка сорвался со стремянки, булькался в шуге, не бросая лом, драгоценную в том положении бедового железяку. Так сломом и вынули его из воды. Когда он оказался в Игарской больнице, сквозь толщу жара слышал отдаленно: «Камфору, камфору, дыхание». Ничего столь ужасного, вяжущего руки-ноги, он не переживал, как первый укол камфоры, который делал Элли. Мысли и память Акима были четкими. Он все делал, как в больнице. Расстелил на столе марлю, прокипятил на печке шприц, осторожно обрезал махонькой круглой пилкой сосок ампулы, всю жидкость до капелюшечки вытянул из нее и даже солидно кашлянул. «Сейчас мы сделаем укольчик. Маленько потерпите». Замешательство получилось. Куда его ставить, укольчик-то? В руку бесполезно, болит не рука, в ягодицу не то чтобы стыдно, а как-то все же неловко. Решил под лопатку, все ближе к легким. Он приподнял на узенькой, впалой по хребту, мелко подрагивающей спине, теплую рубаху. При свете лампешки двух свечей, казавшимся ярким в полуслепой избушке, притронулся ладонью к млечно светящейся коже. Кожа боялась, бралась пупырышками. Под нею чего-то жулькало, больная тряслась от внутреннего озноба. И в то же время спина ее маслянисто взблескивала испариной. Истопыренная позвонками, ребрами, лопатками, спина эта ужималась, проваливалась в отемненную канавку, куда и кольнуть неизвестно. Сам от напряжения, покрывшейся испариной, Аким забросил больную одеялом и, схватившись за голову, сидел подле стола на чурке, тупо уставившись на квадратик окна, в котором отражались и подрагивали огни свечей, и лепестком цвел, чем-то напоминая цветок, найденный у Багониды, огонь лампы. На марле перед Акимом блестел, переливался шприц, дерзко с вызовом растопырившись иглой. Рядом, на топчине вниз лицом, как он повернул, так и лежала девушка, больной человек. У нее рвалось дыхание. Да и не было его, считай, дыхания-то. Сипение, шум, часто легкие всхлипы, когда не хватает в человеке сил на бред и стоны, когда он уже не на дровах горит, а дошаивает на жарко нагоревшем уголье. Аким подходил к больной, поднимал рубаху, тщательно протирал стеариново светящуюся кожу под крылато вознесенной лопаткой, подносил шприц и тут же в страхе отдергивал его, видя, как корчится маленькое беспомощное тело, пронзенное иглой, от чего-то вмиг сделавшееся в палец толщиною. После третьей или четвертой попытки Аким решил снова кипятить шприц. Микробы? Могут микробы кругом, да и руками заляпал тонкий инструмент. Руки-то вон они, что крюки, сколько их не мой, все в наростах. Лишь на утро, когда отбелило небо за окном, и больная перестала даже всхлипывать, утихла вовсе, он, перекрестившись про себя, будто перед прыжком в воду, задержав дыхание, оттянул слабенькую мятую кожу на спине больной и, зажмурясь, вонзил иглу, как ему показалось, в пустое место. Но, открыв глаза, увидел, черненькое жало иглы ушло под кожу. Больная даже не дрогнула. Она вроде бы как расслабла и вытянулась, услышав укол. Сил его хватило еще на то, чтобы выцедить из шприца жидкость, проспиртованную ватку подержать на махонькой чуть закреневелой точке укола, осторожно положить шприц на стол. После чего он хватил на улицу, выдернул рубаху из штанов, тряс ею, пуская холод к телу, хохотал, взрыдывал, обсказывая положение пугливо отскочившей от него Роски. «Вот, Роска, вот собачка, и все. А ты, дура, боялась, понимаешь? Нужда намучит, нужда научит. Фершелом стал, йокала мене». Больная очнулась, не понимая, где она и кто перед нею. Увидела склоненное над собой лицо человека, на котором не различались ни брови, ни нос, ни губы. Все было скрыто тьмою. Одни лишь глаза мерцали. Живой влагой светились зеленоватым, тихим, успокоительно-домашним светом. А из полуоткрытого от любопытства и напряжения узенького рта доносило запахом каленного кедрового ореха и еще чем-то горелым, как бы ощутимо и, видимо, клубящимся. «Табаком», — уразумела она. «Перед ней мужчина. Сейчас вот он курил в сторонке, и, внезапно сорванный с места ее движением, зажимал в кулаке цигарку. Из носа и рта его еще сочился отработанный, очищенный от никотина слабый дым. Дяденька курит. Она, как ей показалось, суматошно схватилась, но на самом деле слабо потащила на грудь одеяло и услышала свое тело, толсто и грузно придавленное сверху, почувствовала боль в костях и под лопатками, кружение в голове и пошевелила до черноты спекшимися губами, задав тот вопрос, который везде и всюду задают воскресшие люди. «Где я?» Один глаз дяденьки пошевелился, исчез, перестал светиться, и чуть позднее, заторможенным сознанием, она открыла и почему-то испугалась. Глаз ей подмигнул. «Считай, на этом свете!» Над нею зашуршало, зашевелилось, в рот полилось что-то сладковато-кислое, сквозящее по всему усталому, испеченному жаром нутру. «Считай, на курорте крымуешь!» Совсем уж бодро сообщил ей незнакомец и чем-то мягким вытер облезлые растрескавшиеся губы, которые пощипывало кислым питьем. Аким стал фершелом, сестрой милосердия, няней, сиделкой, всем больничным персоналом сразу. К запаху больницы, затопившему избушку, он долго не мог привыкнуть. Роска и вовсе не терпела ядовитых ароматов. Фыркала, вычихивала из себя химию, тяжело вздыхала, возясь за печкой. Аким так все время и запирал ее в избушке вместо будильника. Когда Эля поправилась настолько, что смогла осознанно все видеть и даже говорить, она с умиленным счастьем просветления произнесла «Собачка!» и протянула руку, чтобы погладить Роску. Ровно бы все понимая, Роска тоже умильно смотрела на больную, подрыгивала хвостиком, форсисто брошенным на холку, но подойти стеснялась. Аким взял собаку за шкирку, подсунул к топчину. Дотронувшись вздрагивающими пальцами до прохладной мягкой шерсти Роски, услышав под ладонью острие совсем не острого уха в чуткой шорстке, Эля, вроде бы высвобождаясь из-под чего-то, прошептала со слезами «Собачка». Роска лизнула ладонь девушки, мягко прилегла возле топчина, мордой на вытянутые лапы, преданно глядя на больную. С тех пор стоило ей только вернуться с улицы, она вот так вот на одном и том же месте и ложилась, смотрела неотрывно, задремывала и тут же открывала глаза, заслышав движение на нарах. Она лизала в лицо Акима, спавшего на полу, дотрагивалась мокрым носом до его уха и шумно чихала. Больная проснулась, ей нужна помощь. Неужто хоть животное, хоть человек, женщина женщину знает? Изумился Аким, радуясь неизвестно чему. Был болтлив, как больничная сиделка, все пошучивал, посмеивался над Элли, точно над маленьким ребенком. Ему удавалось сгладить неловкость отношений, которые неизбежны меж беспомощным человеком и тем, кто нянчится с ним. Натянутость и неловкость нарастали по мере того, как она выздоравливала, лучше соображала и больше видела. Хозяин избушки, обнаружила она, далеко не дяденька, и самое ужасное, он не просто молодой. Он еще и застенчивый. День ото дня стесненность между ними нарастала, и самое-самое, чего она ждала, добивалась с болезненной, прямо-таки режущей ее нетерпеливостью, чтобы скорее выходить на улицу. Но температура у нее долго не падала, к вечеру поднималась на 2-3 деления, еще шатала, кружила ее, и она быстро уставала даже от разговора. И чем явственнее пробуждалась в ней мысль, тем отчетливее уясняла Эля, какое же, современно говоря, некоммуникабельное существо женщина. И в первый раз ей пришло в голову, как же это бедолаги-девчонки, ее погодки, на фронте-то, среди мужичья, в окопах, на марше и особенно на морозе, выполняли военную работу. Она стала таиться. Аким сразу это заметил и ловчился угадать, когда и насколько ему надобно уйти из избушки. Чего положить на вид, чего прихоронить, что видеть и что не видеть, о чем говорить и чего в разговоре избегать. И потому, как он все это делал, старательно, незаметно и оттого часто неловко, не составляло труда понять, он мало знал женщин, подолгу с ними не общался, не жил. А мать, судя по его разговорам и воспоминаниям, он так и не привык считать женщиной. Мать есть мать, и все тут. Когда Эля первый раз вышла на улицу, попросив не провожать ее, Аким забубнил. Ну, как же пониматься сразу, одна. Но просьбу уважил. Ее чуть не сшибло за избушкой ветром.